Авторское радио представляет. Программа «Вейса-песня». По средам в 17.00 на «Серебряном дожде» Филипп Вейс и его песни. Приключения продолжаются.
Добрый вечер, уважаемые друзья. В эфире...
Здравствуйте.
В эфире, как и всегда, программа под названием «Вейса-песня».
Эта программа выходит в жанре радиоабсурда, поэтому надо понимать, что она единственная на всей планете.
И вы, так сказать, вам повезло.
Вы приобщились.
Да, вам повезло. Не всякий человек на этой планете может услышать программу, которая единственная на этой планете.
Да.
Вот так можно даже сказать.
Да.
То есть, в чем вся сложность.
Да.
И тут несказанно...
И теперь начало уже будет совсем другим.
Да, и тут несказанно повезло, как орловчанам, понимаешь?
Орловцам.
И орловкам.
Ну, так теперь...
Орловкам и орловцам.
Да, так получается, да.
Да, им очень...
Ну, орловчанкам тоже как-то, знаешь...
Ну, ты понял, в общем
нет,
нам,
да.
Нам
да,
всем нам вообще повезло, что мы можем с тобой разговаривать о каких-то животрепещущих вопросах, но они животрепещущие для нас, потому что мы в какой-то степени художники. Художники, то есть мы что-то придумываем.
Да, и этим поделиться нам бы необходимо было бы.
Да, то есть если мы придумываем, скажем, какой-нибудь рекламный ролик, то мы же все равно пытаемся его сделать адекватным своему, так сказать, интеллекту, своему чувству юмора, профессионализма и всего остального. Другое дело, что заказчик хочет иметь на выходе, понимаешь?
Да.
И третье дело, согласны ли мы сказать заказчику, я не буду делать так, как вы меня просите.
Да, и вот я сейчас хочу передать всем привет, кто сейчас сидит и делает так, как просит заказчик.
Да.
Да.
Потому что заказчики у нас такие умные стали всегда, невозможно.
Да. И вот надо воспитывать заказчика. И вот если тот человек, который понимает, о чем идет речь, если тот человек, который понимает, что если он хочет, чтобы мир этот изменился, он и сам должен измениться. Он свое отношение должен изменить. Если вдруг, представьте себе, если бы все художники были бы настолько солидарны. Ну, я художников имею в виду, что даже если это дизайнер, то есть, казалось бы, это просто профессия, это ремесло, да, но все равно, если человек подходит как художник, то это будет совсем другой продукт. Правда же? Вот. И таких примеров масса. Так вот, если этот человек понимает, да, что если все художники вдруг станут солидарны, вот представить себе, да, раз, и ни один заказчик нигде ничего нарисовать не может. Только то, что ему вот говорят, вот что вот так, я художник, я рисую. Вы мне объяснили, если у вас такое прям сформулированное понятие о том, как это должно выглядеть, почему вы, зачем вы ко мне тогда пришли?
Потому что
этого уже нет.
Ну, потому что нет у меня средств, магнитофон, аж надо микрофон записывать, это же как-то у меня все это технически. Ну, вот, я ничего в музыке не понимаю, я играть не умею.
Вот, но это же все у меня есть, зачем же вы тогда приходите? Я вам скажу, как надо лучше.
Ну да, я же тоже талантливый. Я же не только могу носки продавать. Я же еще знаю, как можно зарифмовать носки, крендельки или
да,
там что-нибудь
он,
там.
Вот он говорит, вы думаете, что носки продавать это что, искусство хуже, чем вот по это самое...
Сшить,
чем у вас тут рисовать, что ли, вот эти вот фитюльки?
Ну да. То есть это
как
что?
Вы что думаете, что это гораздо... И начинается этот процесс самоутверждения.
Да, да,
то
да.
Есть вот, видимо, почему заказчики...
Нет, в конце концов,
они заказчики... перед художниками, им как бы стыдно, что у них столько много денег, а вот тут сидит какой-то художник, и я ему должен отдавать должное, понимаешь? То есть теперь я как бы себя ставлю уже ниже, получается.
Я понял эту историю, и вот на чем она заканчивается.
И тут
сразу
надо доказать, что...
Нет.
Ну, ладно, ты там нарисуй, это просто потому, что у меня времени нет.
Хорошо,
потому, что
хорошо,
я не
да.
умею.
А вот теперь смотри, как делается элементарная история. Берется рекламное агентство, говорится, что это рекламное агентство работало с теми-то, называешь 15 фамилий крутых. Делаешь 15 крутых фотографий, каких-нибудь 15 крутых статей, и на выходе что мы имеем? Мы имеем, что к тебе приходят люди, и ты уже совсем другой человек, если у тебя есть это
все. По-другому уже ценится, да, что
то
вот
есть,
я печатался, там
да,
печатался,
да, то есть, вы понимаете, что я
то,
делал...
то, что я сам заплатил за то, чтобы
я
меня
делал,
там где-то напечатали,
да,
вообще поругу.
Я делал рекламу, может быть, да, там во сне этому, там и в Сен-Лорану, понимаешь? Но когда-то, но делал. И тогда уже получается, к такому человеку начинают люди приходить, и они уже говорят, сделайте, пожалуйста, мастер. Правильно?
Ну,
в
да,
конце
да.
концов, сделайте мастер. И потом говорят, а вы слышали, вот все, сейчас в тренде вот то, что придумал вот этот человек.
Ну, вот я тебе рассказывал похожую историю, когда один мальчик маме читал стихи.
Да.
Он иногда читал стихи какого-нибудь признанного гения, да, и говорил маме, что это его стихи.
Да.
И мама начинала критиковать, объяснять, чем это все не дотягивает, там что тут не так, не, да. там неправильно, в чем дурновкусие и так далее. Да, и он говорил потом, а это же вот там Бродский. Понимаешь, да. мама? И тут как бы вот довольный убегал, ну, как бы, подловив. А иногда приносил свои стихи и называл, что это Пастернак. И реакция была соответствующая Пастернаку. И вот так человек понимал,
и
что...
Не, и он уже не стал доказывать,
вот так,
что это он.
Да, и вот так человек понимал, что в принципе, то на самом деле, он все правильно делает. Все правильно делает. И те, кто является иконами, писали приблизительно так же, как он сейчас пишет. Да.
Да.
И то, что он пишет, уровня. Это можно принять да. за уровень да, там, икон да. и так далее. То есть, вот эта оценка качества, она очень относительная.
Да.
Очень относительная. И уж тем более, когда мерилом всего приводится сравнение с кем-то. С каким-то этим самым да, там, светочем там, и так далее. И вот это яркий пример, иллюстрирующий того, что это все очень сильно условно. Поэтому уверенным надо быть в своей гениальности.
100%.
Гениальность начнется с того момента, когда ты будешь в ней уверен. Не в плане корыстном уверен. То есть, да. я вот такой монстр, там я достиг уровня, смотрите все на меня и признайте это.
Да.
Не в этом плане. А в плане того, что ты будешь уверен в своих собственных силах. И, по крайней мере, сомнение, которое будет мешать тебе творить, да, будет отсутствовать.
Получается.
Если ты не сомневаешься в том, что ты гениален...
Тебя устраивают те обстоятельства, в которых ты сейчас находишься.
Ты полностью погружен
да,
в то, что ты делаешь. Над тобой этот груз не давлеет.
Да. То есть, твоя гениальность изначально. Постоянно из тебя выходит.
А как?
В виде чего-то.
А там? Куда ей деваться?
Ну, да. Не, ну почему? А может быть такое, что...
Безложность ровности.
А куда идет?
Нет, ну как? Гениальность может деться куда? На дно стакана она может деться.
Может.
Гениальность может удариться, например, в, ну не знаю как, во что, в любовника, в любовницу, понимаешь? Когда нечем заняться. Гениальность может удариться, например, в религию в любой или какое-нибудь там движение, так, ни с того, ни с сего, бах. Может удариться в вегетарианство. То есть, нужно обязательно какую-то иметь принадлежность к чему-то. Потому что, если принадлежности это не будет, тогда невозможно будет сказать, собственно говоря, а кто я? Человек кто? Кто ты? Я, ну, я йог, сыроед, сыроеденький бычок, тири-пири-пири-пири, я качок.
Красивый примеру, балласт.
Да, да такой. И что? Для чего это все? Для того, чтобы просто дольше жить. Интересная доктрина. Вот вообще интересная. Хочу дольше жить. Вообще прекрасно, да, такое? Самоуверенная такая...
Я очень... Гениальность не туда ударилась.
Да, то есть, понимаешь, я настолько... Я готов все силы положить на то, чтобы прожить дольше. Вот так еще. Тупиковее картину тебе нарисую. Представь себе, такая интересная.
Все силы готов. Все отдам, чтобы дольше пожить.
Да, все отдам.
Мне жизни не жалко.
Круг замкнулся.
Нет, мне жизни не жалко даже потратить на то, чтобы прожить дольше. То есть, вот и получается, что...
Круг замкнулся.
То есть ты не
живу ради того, чтобы прожить дольше.
То есть ты не, даже получается не
и все время в страхе о том, что вдруг не получится.
Ты получается, знаешь как даже? Ты получается не на колесе едешь, а то есть не на повозке, на которой четыре колеса, а ты сидишь на колесе вот на самом этом месте, которое сталкивается с землей постоянно, понимаешь? То есть ты в каком-то момент двигаешься, понятно, в каком-то направлении, как мне тот вот недавно человек сказал. Я ему сказал, можно двигаться. Он говорит, куда двигаться, в каком направлении? Я говорю, внутрь, понимаешь? То есть, в творчестве можно двигаться внутрь. А как можно начать двигаться внутрь в творчестве? Для этого нужно выключить внутренний диалог, который постоянно начинает тебя с кем-то сравнивать. Который начинает постоянно думать за людей, которые что-то подумают за то, что ты сделаешь, понимаешь? То есть, получается, что в тот момент, когда ты начинаешь что-то делать, тот внутренний диалог, который идет, не дает ничему гениальному даже вообще на свет появиться. По многим причинам. Меня неправильно поймут. А почему я? Я настолько велик, что я не могу делать плохо. Еще вот такая, знаешь, это такая доктрина. Я настолько велик, что я не могу. Вот написано, например, я написал стихотворение, я не могу это стихотворение опубликовать нигде. Потому что
ты
я...
имеешь в виду выпускать плохой продукт.
А не то, что
делать плохо, нет, это не можно широко совсем.
Просто не то, что продукт, но вот есть стихотворение.
Ну, да, ну, я что-то написал... производить.
Вот плохо, у меня, знаешь, да? была история. У меня один парень.
Не могу себе позволить.
Один парень говорит, я в 17 лет написал стихотворение, у меня есть. Я говорю, пришли мне, пожалуйста, стихотворение это. Я его спрашиваю. Прошло сколько-то времени, я говорю, ну что ты не присылаешь? Он говорит, да не, я посмотрел, оно вообще какое-то, ну вообще неадекватное. То есть, человек в 45 лет понимает, что стихотворение в 17 лет, его, которое написано им, да, которое им переживалось.
С надеждой раскапывал,
им переживалось, потом прочел. Оно в этот момент переживалось, да. Им писалось, он находился в этом состоянии, и он теперь говорит, что оно неадекватное. То есть, это реально он неадекватный, что он не может оказаться в том же самом состоянии, где он писал стихи, где он был полон надежд, где он радовался каждому дню проходящему, понимаешь, где у него были взлеты и падения. Нет, оно неадекватное теперь. Адекватное – это когда все спокойно, ровно, красиво зарифмовано, когда такая, знаешь, как иероглифы идут прям по бумаге, вот так вот стихи льются прям тыры-пыры-пыры-пыры, тыры-пыры-пыры-пы, и чтобы был баг. А лучше всего, чтобы можно было шлягер сразу на это написать, и сразу чик, и вообще отлично. Написал такой попроще стихи. Знаешь, как мне говорили, стихи нужно писать вот для шансона? Тебе рассказать?
Ну-ка.
То есть, вообще, самый простой способ. Я не говорю... То есть, представь себе... Давай я тебе скажу, как поэт, поэту.
Так.
То есть, я, если поэт, уже признанный... Ну... Так, весь, да.
Да.
Весь, конечно. Филипп, весь. Признанный поэт. Ну, просто в кругах, в шансонных. Ну, а что поделаешь? Ну, так получилось.
Да.
Не потому, что я...
Ну, ладно, ладно, и... А потому что ты.
Да, да.
Не потому что я.
А потому что
да. А потому что ты я.
Да, потому что я, да. Ну вот. И получилось, что я искренне просто подумал, как может думать женщина, например, по поводу чего-то. По поводу чего-то.
Да.
Вот. И это получилась такая песня. Я хотел бы, чтобы сегодня прозвучала песня одна, как раз которую поет. Моя хорошая знакомая, мою песню.
Так.
Песня называется «Вагон».
Хорошо.
Итак, послушаем эту песню.
Когда ничего не обещай, а дорога бежит, как слеза по щеке, ничего за душой нет, только мятый билет в руке. Отпусти боль сердечная меня, раз и навсегда. Не возвращайся ко мне, отчаяние никогда.
Вряд ли
смогу от себя уйти, но хотя бы сейчас отпусти боль сердечная меня в последний раз. собьют, и огни в окне мелькают. Хорошо, что меня где-то ждут. Слава Богу, что еще провожаю.
Вот такая вот история. И, ну, то есть, тоже шансон. Я искренне сочинил слова и музыку. И у меня причем это все быстро получилось. Другое дело, что очень долго записывалось. Это все никак не думали, не знали, какая аранжировка должна быть. Либо это с барабанами, либо без барабанов. И в конце концов Леша Конкин взял гитару, сел, вечерок посидел и придумал вот такую идеальную гитарную партию, которая вот прозвучала. Мы с тобой говорили о творцах, о людях как о творцах. Мы же творцы ведь все.
Стараемся.
Да. Вот смотри, человек живет, просыпается утром, идет, например, на работу. Идет он на работу для того, чтобы потом ему прожить. Да, ну то есть ему нужны деньги для того, чтобы прожить. А чем он заполняет то пространство между работами? А просто как бы.
Между работами ты имеешь в виду сегодня и завтра?
Ну, и сегодня и завтра, и между субботой и понедельником.
Чем он?
Между пятницей и пятницей. Да, пятницей и понедельником. Чем заполняет он?
Пытается отключиться от работы.
Так.
Вот.
Отключиться для чего? Для того, чтобы потом опять подключиться?
Ну да.
К этому адскому,
да,
к этому адскому барабану,
огне, да? Хотя бы на пару дней.
Да. Ага.
Ну что, пытается снять стресс. Так это называется.
А стресс на работе – это естественно.
Это хроническое, да.
Это естественно.
Копилочка, в которой пум-пум-пум.
Для стрессов
каждый
место.
День, да.
То есть, мы получается, уже так как бы, когда человек говорит, а где ты работаешь? И уже, когда человек говорит, где он работает, сразу можно понять по уровню стресса, выносимости человека, да? Он, например, говорит, я работаю в администрации, к примеру, да, человек? Вот я знаю, например, если человек работает в администрации, и например, у него умное лицо. Ну. Он так раз, вот умное лицо у человека. Да. Я понимаю, что он так сам по себе человек тоже не дурак.
Ну.
Работает в администрации. Я понимаю, что ему приходится прикладывать очень большие силы для того, чтобы среди людей не очень это,
обремененных.
Сказать, обремененных вообще ничем, касаемо городских дел, объяснять какие-то прописные истины, понимаешь, вот такие о том, что нужно что-то сделать и что это сделать очень просто. И в тот момент, когда включается весь этот механизм вот этих нужных людей очень сильно, понимаешь, сильно нужных подписей, человек-рука, который подписывает, то появляется вот такая адская машина все время, история, что через все нужно проходить через какие-то большие сложности и проблемы. Как же так? Как же так мы дожили до такого, что мы живем внутри этого, и мы считаем это еще и нормальным, ты понимаешь? Это все по закону, все правильно. А почему так все сложно? Почему один человек с другим договаривается очень сложно?
Я думаю об этом каждый день, не поверишь.
И
прихожу к выводу, что... Конечно, как тебе сказать, вот все эти места, где такого рода люди скапливаются, да, они как критическая масса, понимаешь? То есть, вот этот вот лавинный процесс ядерной цепной реакции, он происходит, когда критическая масса накопилась.
Угу.
Так, есть такое понятие. Вот угу. Когда критическая масса этого вещества накапливается, то есть, их становится очень много, то начинается лавинный этот процесс ядерной там, этой реакции там, угу. И так далее. Вот так мне кажется, что это было бы наивным полагать, что вот этот вот процесс, когда накопилась эта критическая масса, все, как-то можно остановить.
Нет, я не...
Попытавшись туда, значит, внедрить очаги, ну, скажем так, обратного процесса. Ну, пофантазируем, если такое даже возможно.
Угу.
Просто.
Гуманистика.
Это очень. Такая, да, цепная реакция, которая дает, ну, просто, ну... Демонический выплеск энергии. И как ее погасить, бог его знает, она только сама может пройти, понимаешь? То есть единственным оружием против этой реакции является
терпение.
Отсутствие пищи, да, для дальнейшего ее этого. Ее остановить как таковую изнутри или как-то ограничить практически невозможно. А надо просто дождаться, пока она закончится, и все. И не давать хотя бы туда топки, вот эти вот не распалять. Бросая туда какие-то им пищу в эту реакцию.
Человеческие жизни.
Главное, чтобы вот этой вот массы плохой, ее не становилось больше. Хотя бы так. Понимаешь? Мне кажется, только вот такой вариант возможен.
Ну, значит, это можно как-то через Бога сделать, я думаю.
Теоретически,
ну,
да.
Ну, так-то люди вообще думают.
То есть, занимаясь так. Каждому на своем месте. Если каждый будет на своем месте делать так, что он будет совсем не похож на тех, кто вот в этой критической массе участвует, то таким образом мы сможем дождаться того момента, когда она вся...
Да. Когда мы зайдем в какой-нибудь кабинет, и нам скажут, как мы рады вас видеть.
Может, как мы рады вас видеть, чем можем помочь. Да. А еще и вот по такому вопросу вы не забыли, что вы можете к нам обратиться?
Да, да, да.
Спасибо.
Да.
И этот человек мне говорит, спасибо, что вы пришли.
И это можно сделать, например, такое в Орле. Представляешь, сказать, вот они в Орле, например, там сумасшедшие. Можно, да. Там есть область такая, сумасшедшая в Орле.
Да.
Представляете, кто-то приходит к человеку, к начальнику, если... говорит, извините,
там пожалуйста. Там в последнее время там не рождается ни одного поэта, ни одного писателя. И говорят, ну и что, разве это хорошо? Конечно, прекрасно, потому что такого рода люди, mm-hmm. да, у нас рождаются не благодаря, а вопреки.
Да.
То есть, если мы говорим о том, что у нас столько поэтов, писателей и всего такого, так надо помнить о том, что это не, ребята, это не благодаря тому, что тут так все хорошо. Это как раз вопреки тому, что все плохо.
А я тебе могу сказать так, что, например, раньше...
Я имею в виду плохо не в том, что плохо живем, я не плачусь. Нет, я имею в виду, что плохо между людьми. Как-то вот вам что, кажется, что все хорошо, все вот так друг с другом взаимодействуют?
Между людьми отлично. Вообще все отвратительно.
Вот.
Отвратительно.
Так я и вот как бы у нас в городе, на мой взгляд...
То есть, в состоянии сна...
Дело здесь совсем запущено.
Есть у тебя такое ощущение, знаешь, что как будто в состоянии сна, когда ты
оказываешься... Нам надо сделать перерывчик небольшой.
Хорошо.
Давай. Хорошо.
И потом продлим.
Конечно.
Итак, рекламочка.
Программа «Вейса песня». Филипп Вейс и его песни.
Мы говорили о том, что мы в состоянии сна, как будто...
Да,
по отношению ко всему.
Да, в состоянии сна. То есть, мы понимаем, что вокруг нас проходит, но мы понимаем, что мы абсолютно не можем ничего никак на это воздействовать. Понимаешь? То есть, как и во сне мы не можем воздействовать обстоятельствами, которые есть, так и наяву мы не можем обзеть. То есть, мы...
Фактически, да,
то есть, превращаем... все обстоятельства, которые вообще появляются в нашей жизни, абсолютно нами неконтролируемы. Понимаешь? Абсолютно неконтролируемы. То есть, мы пытаемся как-то угомонить этого коня, знаешь, так успокоить его, так сказать. Ну, все, сейчас все нормально, сейчас все устаканилось, вот все, сейчас хорошо. Вот как в этот момент мы только подумали, так все, значит, надо обязательно какую-то преграду заново. Потому что человек всю жизнь строит так, что у него преграды в жизни должны быть. Если преград нет, жди беды вообще конкретной какой-нибудь. Впереди обязательно. Почему? Потому что так. То есть, и нужно, значит, жди беды, что бойся, значит. А если будешь бояться, это же прекрасно, когда ты с таким сумарем, как под названием страх, идешь по красивому полю,
сумари,
да? Или
сумари,
по лесу.
Да,
с сумарями вот с такими. Идешь, весь потеешь. А зачем это все ты несешь? Ну, потому что так надо, там, мало ли там что-то же. Мы же еще в конце концов умрем все еще, ты представляешь? Ну, не надо об этом говорить, это философская тема. Так, знаешь, это обычно все говорят, это философская тема, зачем на эту тему говорить? Ну, правильно же.
Это все общие слова.
Общие слова, да. Наливай, обычно вот так.
Что ты вообще, давай. А я тебе говорю, что они хотят нас победить.
Наливай.
Наливай. Они хотят нас разрушить.
Вот, ну скажи мне, а что касается творчества, вот... Смотри, если, например, раньше был Тургенев, Лесков, там все остальные люди известные.
Товарищи, да.
Товарищи известные. Значит, получается, если сейчас их нет, то на их место как бы тоже такие же выдающиеся личности могли бы быть в области чего-то другого. Например, в области политики, да? Вот у нас в области политики фигуры, строев.
Я бы не перемешал.
Нет, подожди, а почему нет? Но тоже как личности.
Так.
Строев, Зюганов.
Ну.
Если их сравнить с поэтами и писателями.
Уровень, да, то, высочайший.
Да, уровень тоже прекрасный. Да. То есть, будут вспоминать.
Да.
Сначала был, значит, у нас Тургенев, потом Зюганов.
Так.
А то теперь... есть, это все, что в Орле было, такие контуры. Да. То, что такое город? Из чего это? То есть, его история какая? Вот Тургенев, Зюганов, там еще.
Тургенев, Зюганов?
Ну, это
не в тот ряд ты поставил. А, вообще просто.
Вообще просто такие монументальные произведения. Потом,
то есть, серьезно, да, заехал.
Потом, кто там еще у нас?
Да еще есть такой? Еще люди. Но
Орловская непрерывка, Ливенские гармошки. Как я, нормально?
Ливенские гармошки.
Часы, да. Янтарь, помнишь? Уже нет, они, да, тоже. Вот уже антикварные, 50 лет.
Еще на заводе приборов делали какой-то этот терма, как что-то, вот, которое в России, в одна только у них на заводе, и в Минске еще. Вот
это было где-то
два завода в Советском Союзе.
Это где-то все. Что-то очень нуно всем,
очень,
да?
Очень нуно, да, очень нуно. Во все холодильники втыкивают
петельку. Да-да-да. Ну, прекрасно. Вот кто-то в то время деньги мог поднимать,
представляешь? О, я знаю даже человека, который брал огромную спортивную сумку с надписью «Динамо», ручку и кроссфорд. Вот, брал это все и ездил куда-то туда, в Черновцы продавать.
За деньгами?
Все. Или куда-то там
что
еще.
Что продавать?
Ну, вот эти вот штуки. Вот эти вот термо-это покупал на заводе приборов, сумку с надписью «Динамо», брал и ездил куда-то продавал.
Ну, прекрасно.
Вообще отличная жизнь
была. А я все время, когда мимо Дядькова проезжаю, все время хрусталем все гремят. Вот гремят хрусталем, знаешь, вот такое ощущение, что сильно человеку, который едет в поезде, с собой хрустальная вещь нужна в сумку засунуть ее.
Это именно то место, да?
То место,
где надо продавать. Ну, а что, как вот ты думаешь, если бы не покупали, то они ходили бы там?
Так нет, просто там они его прут оттуда, из Дядьковского завода.
И это все понятно.
Прут отовсюду, ну, и зарплату им дают, и они прут еще.
Да и ну сейчас уже, я думаю, что совсем такого нет. Но смысл в том, что если бы не брали, они бы ходили бы там. Наверное, они пошли бы в какое-то другое место.
У нас в Орле бизнес-то вот этот, видел на вокзале какой прекрасный по поводу там эти картошечка там.
Какая картошечка?
Ну, вареная там всякие. Эти.
У нас что, тоже до сих пор ходят, что ли?
Такой
я что-то не замечал. Сейчас ходят эти электрички, которые открываются на 3 секунды. Жиг-вжиг. Да, по-моему, вообще на первом вообще не пускают таких этих.
Почему пускают?
Товарищей. В Орле?
Да.
Не видал?
Да ты в Орле все время запаренный. Садишься и уезжаешь из Орла. Ты никогда тебе не до того, чтобы
пускать. Ну, да. Проездом через Орел я не был ни разу еще.
Вот. А вот я был.
Как-то так вышло.
Я был.
Был? Проездом просто через
Орел.
И там в Орле выносили картофель.
Ну, я видел в Орле картофель, ну, конечно.
Да
я
это давно
когда
был,
выходил. Ну, почему давно? Ну, когда?
Не, ну, я последние пару лет уже.
Ну, я, конечно, по памяти не рыба, у которой 3 секунды в памяти все хранится, но я не могу точно тебе сказать, когда это было. Ну, какая разница?
Хорошо,
ты что, забыл о том, что это было?
Было.
Ну, 100%. Вот представь, что оно есть.
Да, хорошо, я представляю.
Но это же бизнес целый.
Бизнес.
Кто-то же крышует. Вот, что ты замолчал сразу? Представил себе?
Зачем мне это все представлять? Не хочу я это все представлять, надоело. Мы уже потратили 24 минуты на то, чтобы...
Выяснить, кто виноват вообще и кто прав.
Не стоит так вопрос, уже 100 раз тебе говорю.
Да?
Да.
И сколько, до каких пор
вопрос еще? Стоит, что с нами происходит.
С нами
а вот это кто виноват и что делать, это все уже давно...
Отвечено уже
никто,
всеми.
Не
уже актуально. За базаков все ответили. Ну как-то, да. Знаешь, получается, мы с планеты Чеснок...
А, да, у нас тут... Возникла идея такая. Представьте себе, прилетают какие-то товарищи с планеты Чеснок.
Да.
Ну, вот я вот в предыдущей передаче разговаривал с человеком.
С планеты Чеснок?
Нет. С товарищем ученым.
Так.
Владимир Яковлевич.
Угу.
Вот. Он, как достойный ученый, мне не отрицал, что могут прилететь люди с какой-либо планеты.
Математически вычислил,
да, физически нет, как? Мы с ним очень легко сошлись. Я ему сказал, ну, ведь если Вселенная бесконечна, значит, там есть бесконечное количество повторений
бесконечного
в жизни. Да. Вот, то как при этом можно говорить о том, что там чего-либо не существует? 100% оно там существует. Причем бесконечное количество раз.
Да.
Точно такие же
раз. Даже больше, чем 100%.
Да. 100% с очень серьезной вероятностью. Понимаешь?
Да. И что? Да, ну.
Все. То есть, исходя из этого...
Не ограничивай меня цифрами, пожалуйста. 100% ты меня ограничил, на самом деле.
Ты сбил меня.
Я тебя не сбил.
Просто-напросто, и все.
И вот вы говорили с человеком по поводу того, что много раз повторений. Потому что...
Нет, ну и это имеется в виду, что жизнь во Вселенной существует.
Да.
100%, кроме нас. И что было дальше?
И дальше?
Да, вот попробуй поиграй со мной в эту игру. Сбил меня, теперь сам вспомни. А ты помнишь, о чем я говорю?
И вот, идет свадебная процессия.
Не надо вот этого.
Ну как, подожди, идет свадебная процессия.
Причем здесь свадебная процессия?
Из-за этой, послушай, как о другом.
Но все, ну, сейчас.
Но все равно, как это закончится все, идет свадебная процессия. Так обычно заканчивается хороший фильм. Идут свадебные процессии, все улыбаются, какие-то дети прыгают вокруг, там шут какой-то, музыканты идут с такими с челками на бочок, знаешь, такие с гитарами идут такие.
Ужас.
Стареющие юноши такие, да. В полосатых костюмах, такие вот музыканты. И вот такая чик и фотография. Все было прекрасно, да? Так ведь?
Ну, можно и так закончить.
Да. А можно закончить, например, выходят люди из ЗАГСа, например, и расходятся в разные стороны, например, так.
Просто плюнули друг другу там
вслед,
в спинку.
Да. И причем пошел. Одна бабка 90 лет, и деду 93. И вот так они разошли. Вот. И фотография. Представляешь, это фотография опять ЗАГС, такой бабка с дедом в сторону. Он такой в шапочке горбишь, и она такая, и она в сторону повернула, так и плюет ему в сторону, и ЗАГС.
И целая фотосессия вот так на руке, она там идет, плюет там и так далее. Вот эта вся тема, представляешь, на разводе. Торжественное разведение.
Разведение.
Бабок. Разведение.
Разведение старушек.
Серьезное, да, вообще занятие. представь, альбомы.
Там, а почему в Орле, кстати, разводы не фотографируют? Недостаточно креативные
люди? Мне кажется, да? Вообще можно было бы устроить целую церемонию.
Конечно. Я тебе могу сказать, что...
Братва!
Лёва.
Братва разведенца.
Кстати...
Братва разведенки.
Слушай, Лёва, кстати, вот я тебе... Давай мы с тобой сейчас зарегистрируем право. Если...
На церемонию
бракоразводного процесса. То есть, церемонию бракоразводного процесса вы можете заказать нас с Львом Михайловичем. Я могу вам сказать, что это будет увлекательная история, но вы должны нас предупредить за неделю об этом.
Причем...
О деньгах
причем,
мы договоримся, смотри, соответственно.
Какая фишка. Если вдруг...
Это ты им говоришь.
Если вдруг... Я тебе как идею предлагаю, да, что это вообще отдельная VIP-услуга.
Да.
Но при этом, значит... Церемония проходит.
Все, ты не рассказывай.
И если
умные
вдруг
найдут, начнутся сейчас
умные. Нам нужна страховка. Если вдруг они потом решат опять пожениться,
да,
в результате этой церемонии,
да,
то мы получаем еще тройной гонорар.
Да, то есть они
попадосят.
То есть они нас подозревать будут тогда. Ты понимаешь, какая история? Ну давайте, мерите нас. То есть нас будут как мерить вообще.
Нет, брать. Нет, а мы, у нас такой цели нет.
Как это нет?
Просто такой фешенебельный бракоразводный процесс получился.
Нет, понимаешь? Но его можно разным сделать.
Как вот,
его можно
себе, сделать. Если там две стороны должны участвовать.
Конечно.
Одна, значит, сторона, к примеру, пропала разведенка. Разведенка пропала, ее украли. Все. И пока, значит, это самое. И платится выкуп наоборот. Понимаешь? То есть, пока ее не вернут, выкуп должны те, это самое, кто, с чьей стороны украли.
Я знаю, понимаешь? Мне очень нравится, знаешь, когда начинают, когда про свадьбу рассказывать, говорить про всех родственников и кто кому чего должен.
Так я тебе говорю, наоборот.
Я начинаю.
То есть, пока не принесете, вы нам денег должны.
Я в тупик захожу. У меня другая история родилась.
Обратно.
Бракоразводный процесс. Двое, значит, уже людей, которые друг другу уже все надоели, но разводятся, реально. Приходят на съемочную площадку. На съемочной площадке придумывается история какая-то конкретная. Вот, например, в избе. Съемочная площадка – это изба. Лавка такая стоит, все в русском стиле. Все, дается текст, пишется какой-то. И снимается ролик какой-нибудь. И главные герои – вот этот муж и вот эта жена. И все это профессионально снято на красивую технику, с красивым светом. И вот это вот, и внизу. Разводитесь только у нас. ЗАГС такой-то. Наши разводы не забывай. Стоит развестись, чтобы начать жить заново. Вот так.
Стоит еще раз пожениться, чтобы развестись у нас еще раз.
Стало скучно.
Да.
Подай на развод. Такая история вообще. Мне кажется, прекрасно. Вот это. Стало скучно, подай на развод. Ну так, для остроты. По крайней мере, я тебе могу сказать, что вот так вот в семье у некоторых таким стрессом, на таких стрессах вот люди живут. А потом в какой-то момент, когда начинают все время это говорить, то это уже становится не стрессом. Надо еще какое-то усиливать, понимаешь, воздействие. Как начинают усиливать воздействие? Я выкинусь из окна, например, понимаешь? Угу. Если ты сейчас не придешь. Вот такая история. Потом еще что-то. И вот так вот нужно, вот, ну, в таких вот условиях приходится людям, так сказать, соединить свои жизни и в таких прекрасных условиях прожить до 90, до 95 лет. Ты представляешь, плюнуть потом вот так. Плюнуть вот так вот в сторону. Так вот. Зачем же я потратил столько лет своей жизни, если в конце концов это вот такая вот, ну как сказать? Ну, хоть плохого ничего не сделали. Да?
Теоретически.
Да. Но с другой стороны, и хорошего тоже ничего. А можно было так же прекрасно вокруг, оказывается. Ты знаешь, ну я уже задавал этот вопрос, этот печальный, по поводу того, что вороны в Москве теперь по ночам кричат, потому что им шум цивилизации не дает выразиться как художнику днем. Не слышно вокальных данных, понимаешь? В шуме в городском. Поэтому они компенсируют это ночными дискотеками. С живым саундом.
Нет, ну это да. 100%.
Ты понимаешь,
да? Так и есть.
То есть, смотри, человек живет в технике, вот в этом, музыка кругом вот это вот стоит, машины ездят, мотоциклы, вжинь. И что нужно сделать вечером? И вечером нужно зайти в клуб, а в клубе что? А в клубе еще туда же, всю же, забить уже гвоздь последний, понимаешь? Или, например, возьмем историю, вот, которую говорили, прийти и сдвинуть свое как бы восприятие, прийти, например, и послушать какую-нибудь музыку в филармонии. Поехать специально в Москву или куда-нибудь. Или, наконец-то, надеть себе на голову хорошие наушники, у кого-нибудь попросить сесть и, наконец-то, послушать в хорошем звучании тот альбом, который в 15 лет назад, то есть, когда тебе было 15 лет, ты думал, самый лучший в мире. Купить, все уже купил, колонки, динамики, мониторы, все есть. Ну, сядь ты на 50 минут, воткни и просто послушай, и отвлекись от всего. Тем более, сколько же этих пластинок у тебя стоит уже? обычно сколько стоит и когда включается? На 23 февраля пластинки включаем, да, послушать, потому что все остальное время радио тарахтит. Оно же тарахтит все время в машине, оно тарахтит в
кухне. А сейчас?
Сейчас говорит оно, а не тарахтит. Сейчас от советского
информбюро. Сейчас оно вещает.
Оно вещает. Сейчас текст идет, на самом деле.
Не просто вам там.
Да. Не просто там.
А сейчас радио вещает.
Да, радио вещает. И получается, что плохого-то мы ничего не хотим. Вот я лично хочу, чтобы просто мы со стороны попробовали и посмотрели, что мы очень невнимательно относимся, во-первых, друг к другу. То есть невнимательно – это значит абсолютно наплевательски. А как же так возможно? Как же так можно, что один человек стоит со стороны прилавка и другой стороны, и они как будто по разные стороны баррикад вообще? То есть как будто какая-то сила, непонятно, одного с одной стороны прилавка затолкала силой, понимаешь, а другого с другой стороны. И что самое интересное, люди при этом получают определенную выгоду друг от друга и думают, что в этот момент эти деньги могут принести радость. То есть деньги в результате обмана, деньги в результате какой-то махинации не приносят радости никакой. Они могут заткнуть дырку, конечно, какую-то в проблему в бюджете, но потом появится в другом месте такая дырища, что вы вспомните про все предыдущие отверстия сразу вместе взятые. Вот в чем дело-то. Поэтому и говорят, что лучше старайтесь побольше делать, как переводить, если всякие писания священные. Это же можно сказать так. Вы старайтесь побольше хорошего делать.
Ну так, если...
Ну так вот, если упростить-то. Да. Вот так все упростить, старайтесь... А если вы будете спрашивать, а что есть хорошее, а что есть плохое, то я могу сказать, что, в принципе, каждый человек в глубине души понимает, что такое есть хорошее, что есть плохое. Если он не понимает, то он просто придуряется. Ума покупает, называется, да? Вот. А так-то мы знаем, что такое хорошее. Но идешь, есть возможность, сделай хорошее. Пусть это будет... Или голубь какой-нибудь, который ударился головой об стену, например, летел, хотел жизнью
покончить. А что с ним сделать? Искусственное дыхание?
Ну, не знаю, ну, что в сторону его убрать хотя бы. Куда-нибудь так это, не ногой, аккуратненько там напеть. И в стороночку его так. Ну, так, небольшое, что-нибудь хорошего, понимаешь?
И он,
но не ногой,
и он это поймет.
Да и какая разница, ты это поймешь. Ну, просто такое. Ну, стоит как-то внимательно, понимаешь? Или бабушка какая-нибудь просит денег, дай ты там 10 рублей, у тебя же они валяются внутри подкладки уже лет 10, эти 10 рублей. Может быть, они специально для этой бабушки нужны. Просто заверши такой поступок. Просто соверши хоть какой-нибудь поступок. Выучи английский язык.
Это ты вот сейчас к чему?
И сквозани куда-нибудь, понимаешь? И узнай, что было в 15 веке в селении в таком-то с языком, с английским случилось, понимаешь? Я хочу знать. Все, не могу. Помираю как лингвист. Умираю просто. Хочу знать, что там случилось в 15 веке в графстве Йоркшир. Понимаешь, случилось?
Почему появилось вот такое слово?
Да, откуда вот это слово? И заморочиться. И потом сказать, о... Вот от чего слово. И выколоть у себя это слово на спине вот такое большое, понимаешь? И тебя будут спрашивать, а что это у тебя за слово? И ты расскажешь. Ты знаешь, я полжизни учился английскому языку. Выучил его, как Маргарет Тэтчер разговариваю на английском языке. Как принц Чарльз я разговариваю. С наречиями, со всеми какими-то. И в какой-то момент я захотел узнать, вот как появилось вот такое-то слово. И назвать слово. Фетив. Слово. Фетив.
Ух ты! Так.
От как появилось слово «фетив»? И, значит, пошел узнавать. «Фетив» – это слово, значит, обозначает и это, и то, и все, и пятое, десятое. И, в конце концов, в справочнике целая страница почти слов, которые обозначают это слово. И новые, значит, орфографы решили убрать английский вообще это слово оттуда. Ну, зачем оно такое слово? Оно размытое. Оно обозначает как-то очень много всего сразу, понимаешь? То есть, ученые могут себе взять слово, например, какое? Такое, ну так, на всякий случай, так, словцо, такое легенькое, простое, материя, например, да? Mm. То есть, раз и назвал, а чем мы называем? Материей. То есть, а что будет материей? Все. Так, ребят, ну давайте, а что, начинать так с чистого листа. Что, с материи. Что такое материя? Это все. И откуда это все взялось? Это все взялось в результате взрыва. И скажу вам, это материя, как говорят некоторые специалисты, расширяется, вы понимаете?
Так, ну и
так что? Скажите, она расширяется относительно чего, если за пределами этой материи ничто? Куда она расширяется, эта материя, скажите?
Ну, так и что про английский язык?
И что? Да, и ничего. Что? Ну вот, и получается, что мы учились в школах, мы помним, нам что-то нравилось, какие-то делать поделки, что-то вышивать, кому-то выжигать. Но мы не можем это даже почему-то детям передать, например. Когда отцы не могут ребенку там какой-нибудь сделать... Какой-нибудь, не знаю, лук смастерить некогда. Лучше пойти в магазин и купить, например. Понимаешь? Ну, это же проще.
ритм есть. Я не стану красть, что есть, то есть, я имею власть. Я имею власть. Я краду, что есть у тебя ко мне. Я имею честь. Прихожу на миг, ускоряю бег, я себя краду, я листаю век. Я листаю жизнь, перемены трав, перемены строк, перемены глаз.
Значит, желаем, я не знаю, как ты, Лёва, но я желаю всем доброго здоровечка, потому что, как выясняется, человек должен беречь свое здоровье для того, чтобы прожить дольше. И он должен потратить на это не один час своей жизни для того, чтобы прожить
все силы
на неизвестно положить, сколько часов больше. Все силы нужно положить на это. Но есть другой путь. Можно все силы положить на то дело, которое нравится. В хорошем смысле этого слова.
Да.
Все силы. Всем пока. С вами был Лев Летинский и Филипп Вейс. Пока.
До свидания.
Программа «Вейса песня». Филипп Вейс и его песни.